Я с удовольствием отмечаю эти последние мирные минуты, посланные мне судьбою. Весна, последовавшая за этой спокойной зимой, ознаменовалась началом тех несчастий, которые мне остается описать, и в сплетении их уже не встретится подобного промежутка, когда бы я мог свободно вздохнуть. Впрочем, мне как будто припоминается, что и в течение этого мирного промежутка, даже в глуши моего уединения, гольбаховцы не совсем оставили меня в покое. Дидро затеял какие-то дрязги, и, если я не ошибаюсь, именно в эту зиму напечатан был его побочный сын, о котором мне скоро придется говорить. Побочный сын пьесы Дидро, 1771 год, принадлежащая к жанру так называемой буржуазной драмы, которая, в отличие от трагедии классицизма, ставила себе задачей изображать не придворных в обличии древнегреческих и римских героев, а представителей буржуазии в повседневном быту. По причинам, которые будут объяснены в дальнейшем, у меня осталось очень мало достоверных документов об этой эпохе моей жизни, а те, что сохранились, очень неточны в отношении дат. Дидро, например, никогда не ставил чисел на своих письмах. Госпожа де Пине, госпожа Дудето помечали свои письма только днем недели, и Делейр большей частью поступал, как они. Когда я захотел расположить эти письма по порядку, пришлось ставить в углу даты, за которые я не могу ручаться. Поэтому я не имею возможности в точности установить начало этих ссор и предпочитаю рассказать ниже в одном месте все, что могу вспомнить о них. Возвращение весны усилило мой нежный бред. И среди моих любовных восторгов я сочинил для последних частей Юлии несколько писем, насыщенных тем упоением, в котором я их написал. Среди других могу указать на письма об Элизиуме и о катании на лодке по озеру. Если мне не изменяет память, они находятся в конце четвертой части. Речь идет о двух письмах героя новой Элоизы Сен-Пре к его другу милорду Эдуарду, помещенных в конце четвертой части романа и принадлежащих к наиболее поэтическим местам этого произведения. Всякий, кто, читая эти два письма, не почувствует, что сердце его смягчается и тает от того же умиления, которое мне их продиктовало, должен закрыть книгу. Он не создан для того, чтобы судить в вопросах чувства. Как раз в это время госпожа Дутето неожиданно посетила меня второй раз. В отсутствие мужа капитана кавалерии и любовника, тоже служившего, она поселилась в Обоне, в долине Монмуранси, где сняла довольно красивый домик. Оттуда она и приехала вторично в Эрмитаж. Эту поездку она проделала верхом, в мужском костюме. Хоть я не люблю такого рода маскарадов, романтический характер этого пленил меня, и вспыхнула любовь. Так как она была первой и единственной во всей моей жизни, ее последствия сделали ее навсегда для меня памятной и ужасной. Да будет мне позволено войти в некоторые подробности. Графине Дудето было в ту пору около 30 лет, и она не была красива. Лицо ее портили следы оспы, цвет его был недостаточно нежен. Она была близорука, и глаза у нее были немного круглые. Но при всем этом она казалась очень молодой, и лицо ее, живое и милое, дышало лаской. У нее был целый лес длинных черных волос, вьющихся от природы и падавших почти до колен. Фигура ее отличалась изяществом, а во всех ее движениях была какая-то угловатость и вместе с тем грация. У нее был бесхитростный и приятный ум, веселье, ветренность и наивность счастливо сочетались в нем. Речь ее порой искрилась очаровательными остротами, которых она не выискивала, они вырывались сами собой. Она обладала многими приятными талантами, играла на клавесине, хорошо танцевала, писала недурные стихи. Характер у нее был ангельский, душевная мягкость являлась его основой. Он соединял в себе все добродетели, за исключением осторожности и силы. А главное, имея дело с ней, на нее можно было так твердо полагаться, зная ее неизменную честность, что даже врагам ее не было надобности от нее прятаться. Под врагами я разумею людей, или, вернее, женщин, ненавидевших ее. Сама же она не умела ненавидеть, и я думаю, что эта общая нам обоим черта много способствовала зарождению моей страсти. В минуты самых дружеских бесед с нею я никогда не слыхал, чтобы она дурно отзывалась об отсутствующих, даже говоря о своей невестке. Она не умела ни утаить перед кем бы то ни было свою мысль, ни скрыть какое-нибудь чувство. И я убежден, что она говорила о своем возлюбленном даже с мужем, как говорила о нем со своими друзьями, знакомыми, положительно со всеми. Наконец, и это неопровержимо доказывает чистоту и искренность ее прекрасного нрава, хотя она была склонна к самому отчаянному легкомыслию, к самой смешной опрометчивости, и нередко у нее бывали выходки, очень опасные для нее самой, никогда она не делала ничего оскорбительного для кого бы то ни было. Ее выдали замуж очень рано и против воли за графа Дудето, человека с положением, хорошего офицера, но игрока, сутягу, человека нелюбезного. Она никогда не любила его. Она нашла в господине де Сен-Ламбере все достоинства своего мужа, но в сочетании с более приятными качествами, умом, добродетелями и талантами. Если что-нибудь заслуживает прощения в нравах нашего века, так это, конечно, привязанность, очищенная продолжительностью, облагороженная своими проявлениями и проникнутая взаимным уважением. Она приезжала ко мне, как я предполагаю, отчасти по личному побуждению, но еще больше ради того, чтобы доставить удовольствие де Сен-Ламберу. Он поощрял ее к этому. И был прав, полагая, что дружба, зарождавшаяся между нами, сделает общение приятным для всех троих. Она знала, что мне известна их связь, и, имея возможность говорить со мной о нем без стеснения, естественно, находила удовольствие в моем обществе. Она приехала. Я увидел ее. Я был опьянен беспредметной любовью. Это опьянение ослепило меня. Предмет любви был найден в ней, и я увидел свою Юлию в госпоже Дудето и скоро уже ничего не видел, кроме госпожи Дудето. Но облеченный всеми совершенствами, какими я в мечтах украшал кумир своего сердца. И на мою погибель она завела речь о Сен-Ламбере, говоря о нем как страстная любовница. Заразительная сила любви, слушая ее, чувствуя ее близость, я был охвачен восхитительным трепетом, какого никогда не испытывал возле другой.